В эфире программа «Цена победы», и у меня в гостях историк разведки Иосиф Линдер. Наша сегодняшняя тема – это Тегеран-43. Мы остановились на том, что Черчилль все-таки согласился переехать в советскую миссию, поскольку это было, ну, более разумно с точки зрения обеспечения безопасности. Иосиф, а были ли какие-то реальные попытки совершения диверсионных мероприятий, терактов в Тегеране со стороны немецких спецслужб? Вот реальные какие-то шаги? Или их нейтрализовали? Реализовывали до того, как диверсанты попадали в Тегеран?
Ну, из того, что, по крайней мере, мне известно по источникам, с которыми мне удалось соприкоснуться, 99% всех подготавливаемых акций было завуировано на уровне подготовки, либо в момент, когда они готовились к реализации, но до момента реализации не были доведены. Зачастую представители советских военных и специальных, значит, служб очень здорово рисковали, потому что необходимо было дождаться вот той эндшпильной, значит, ситуации, когда вся диверсионная или террористическая группа соберется в одном месте, займет исходную позицию и будет готова для выполнения поставленной задачи, потому что ликвидировать или задерживать группу надо было не по частям, а одномоментно.
Целиком.
Целиком, да, потому что несколько групп, которые были уничтожены или рассеяны, да, на первом этапе, показали, что при этом агентура местная, естественно, она почти вся попадает в руки или уничтожается, а вот представители германской стороны очень быстро и очень профессионально уходят, и живыми взять удается единицы, даже когда человек попадает в безысходную ситуацию, он кончает жизнь самоубийством, но в руки противников не сдается. И поэтому было принято решение, что большинство групп выявленных, да, должно уничтожаться в случае, если удается захватить кого-то из агентуры, желательно сохранить им жизнь для того, чтобы, так сказать, впоследствии отработать, да, оперативные связи, использовать для необходимых оперативных вопросов. Но подавляющее большинство групп было ликвидировано.
Ликвидировано в Тегеране или на подступах к нему?
Ликвидировано как на подступах, так и в самом Тегеране, потому что не надо забывать, что были подняты все агентурные каналы всех стран, которые, значит, задействованы были в данном мероприятии со всех сторон, и с советской, и с американской, и с английской, и с немецкой. И, естественно, поток информации был колоссальным. Поэтому службы, которые участвовали в этом, они работали денно и ночно. Вот первые группы, конечно, были захвачены и ликвидированы еще, так сказать, за несколько недель до начала мероприятия. А вот в момент приезда началась так называемая массовая операция, которая продолжалась практически до момента окончания конференции. Потому что на каждом этапе прохождения конференции, она все-таки проходила не один день, определенное количество сил противника либо уничтожалось, либо, так сказать, захватывалось. Ряд официальных резидентов германских спецслужб, которые были отправлены на реализацию поставленных задач, еще до приезда лидеров антигитлеровской коалиции доложили в свои центры о том, что операция выполнена быть не может, даже ценой самопожертвования всех, так сказать, используемых сил, которые были привлечены. Канарис, Шелленберг, еще ряд руководителей германских служб это прекрасно понимали, но докладывать такую информацию Гитлеру, ну, да, никто из них не стал. То есть они побоялись просто докладывать правду, потому что ни к чему хорошему это бы не привело. Даже, ну, единственный, кто попытался так, может быть, в шутку или не в шутку, доложить о том, что данная ситуация является патовой, был Отто Скорцени, опять же, пользуясь своими личными отношениями с фюрером. Оба, ну, были, да, австрийцами, Скорцени был обласкан вниманием фюрера, но, будучи профессионалом, он прекрасно отдавал себе отчет, что как руководитель диверсионного направления в работе, так сказать, одной из ведущих германских спецслужб, они обречены на провал, потому что операция не готовилась так тщательно, как должна была бы готовиться, и сил противостоять специальным службам трех ведущих государств того времени у германской диверсионной машины тогда не было. То есть это нужно было бы отправить, по самым скромным подсчетам, необходимо было отправить до двух дивизий, состоящих не из солдат, а из диверсантов, для того, чтобы хотя бы один взвод или одно отделение смогло сделать хотя бы один залп.
Да.
То есть такими силами, конечно, германская сторона не обладала.
Ну и потом это было просто нереально в масштабах такого города, как Тегеран того времени, спрятать две дивизии.
Понимаете, в чем дело? Вот в послевоенной Германии тот же самый генерал Гелен, общаясь со своими коллегами из различных специальных институтов Западной Европы, зачастую обменивался информацией о том, что происходило в период Второй мировой войны, и зачастую вот вспоминая в этих реминесценциях о ситуациях, которые складывались тогда, он давал достаточно жесткие, иногда самокритичные заявления, оценки, да, того, что происходило со стороны высшего политического руководства Рейха. Среди профессионалов разногласий почти никогда не было. Они возникали только тогда, когда военная или диверсионная доктрина сталкивалась с политической конъюнктурой.
Ну да, когда Адольф Алоизович начинал рулить.
Да. И вот в этой ситуации, что касается, предположим, событий в Тегеране, тот же самый генерал Гелин, так сказать, абсолютно четко и самокритично объяснял, что шансов завершить операцию успешно не было никаких. Основная задача, которая стояла перед структурами, в частности Абвера, не дать основным специалистам и резидентам погибнуть в этой мясорубке. То есть отдавалась вся местная агентура, отдавались даже на заклание боевые группы, которые состояли в основном из представителей различных национальностей. Но, как говорится, элитных сотрудников Абвера надо было любой ценой по возможности вернуть в Рейх, потому что...
Ну да, а потом, собственно говоря, после конференции надо было продолжать разведдеятельность,
да. Впереди еще было фактически 2 года войны, и, естественно, ну, об окончании войны, о сроках тогда в Рейхе, как и в Москве, или там в Лондоне, или в Нью-Йорке, никто не мог сказать, когда закончится война. Вот поэтому необходимо было эту работу продолжать.
Что... Ну, собственно говоря, и после войны...
После войны тоже. Что, кстати, интересно, зачастую сталкивались группы СД и группы Абвера.
Не зная о том, что они
занимаются одной и той же деятельностью. Вот, в немецких документах несколько раз проскакивали отчеты и взаимные жалобы о том, что одна группа чуть не перестреляла второй. А иногда были случаи, когда агенты, предположим, СД и агенты Абвера уничтожали друг друга, не зная о том, что они представляют одну и ту же сторону в данном конфликте. Но это уже вопрос массовости и определенной неразберихи, несогласованности. Потому что, естественно, структуры Абвера в тот период работали абсолютно изолированно от структуры СД. Гестапо имело собственную агентуру и собственные сети, и никоим образом не ставило подразделение СД и Абвера в известность. А даже в структуре самой службы безопасности, Sicherheitsdienst, было несколько управлений, которые также работали как самостоятельная служба.
Но тут еще надо вспомнить, что Бранденбург всегда работал под, то есть, если это был Восточный фронт, то в советской форме, если это Иран, то значит либо в форме местных военных либо англичан,
либо, так сказать, это были люди, которые были по внешнему виду, да,
и этническим
признакам абсолютно равны местному населению, одеты также, прекрасно владели
языком,
прекрасно владели манерой поведения, знали, значит, особенности религиозных нюансов той или иной конфессии, да, или того или иного течения в исламе, в какой части Ирана, так сказать, преобладает, значит, шиит или сунниты, в чем заключается, так сказать, отличие, как себя нужно вести для того, чтобы не выделяться из толпы. И, естественно, при столкновении с агентурой других своих же служб могли возникать очень сложные неприятности, что и было. Ряд, кстати, резидентов вернулся в страну много позже окончания конференции, потому что люди были загнаны в такое подполье, что вернуться обратно они смогли только через продолжительный промежуток времени.
Ну да, когда оттуда ушли спецслужбы Союза.
Когда уже улетели лидеры, когда ушли спецслужбы стран, и когда, так сказать, спало вот то напряжение политическое, которое было связано с проведением данной конференции.
Интересно, а вот наши спецподразделения работали как Бранденбург, то есть под местный колорит?
Вы знаете, большого количества людей, которые могли работать так же, как работал Бранденбург 800, в Советском Союзе в тот период не было. Потому что давайте вернемся чуть-чуть назад. События 1940-41 года, да?
Ну да, когда выбито
огромный состав, значит, оперативных представителей, наработанные еще с 20-х годов связи, во многом были потеряны. Часть агентуры, которая оставалась предана нашей стране, но без офицеров связи или без сотрудников, которые могли корректировать ее работу, ушла в подполье и не выходила на контакт. Естественно, таких возможностей, как, например, у Бранденбурга в тот период, у советских служб не было.
То есть Бранденбург не репрессировали.
Да, Бранденбург не репрессировали и не отправляли, так сказать, там, в ГУЛАГ, как представители наших спецслужб. И основная, так сказать, заслуга специалистов наших разведорганов и других специальных институтов государства заключалась в том, что оперативное агентурное проникновение в любом случае проводилось и обеспечивалось. И, будучи людьми хорошо подготовленными и умеющими экстраполировать ситуацию на хотя бы ближайшее будущее, эти люди умели построить тотальную систему. Зачастую, как и в Советском Союзе, в эти сети попадало огромное количество людей непричастных. Но, опять же, исходя из системологии работы в Советском Союзе, значит, лес рубит, щепки летят, да? Это никто не учитывал, потому что основная задача была не пропустить. Не пропустить. И извиняться, естественно, перед там не за дело задержанными иранцами никто, конечно, не собирался. То есть ряд людей, в том числе, так сказать, и погибших, да, никакого отношения к агентурным сетям Рейха не имели. Но в тот период, в условиях глобальной войны, в условиях защиты лидеров трех основных воюющих государств, ни иранская сторона, ни советская, ни английская, ни американская на эти нюансы просто не обращали внимания.
А вот интересно, немцам удалось затащить в Тегеран фугасы какие-нибудь?
Да, конечно. То есть склады с оружием, достаточное количество взрывчатых веществ, конечно, было переправлено. Потому что не надо забывать, что на территории Турции была очень мощная группировка. Я имею в виду не столько военная, сколько оперативная. И, естественно, территория Турции использовалась как перевалочная база, она использовалась как база для подготовки, аккумулирования, как тренировочная база. И, естественно, вот эти вот аэродромы подскока и возможности переброски через прилегающую территорию соответствующих типов взрывчатых веществ, вооружения, боевых подразделений использовались в полной мере. Другая сторона вопроса заключалась в том, что достаточно хорошие агентурные сети были дальше на восток. В Гималаях
у немцев.
Да, германские службы, так же как и наши, они занимались поисками
Шамбалы.
Шамбала и так называемых общегуманистических, общецивилизационных, значит, секретов, которые помогали управлять массами, которые помогали выйти на новые технологические процессы, которые позволяли осуществить технические, философские, идеологические прорывы, помогали подпитывать идеологию государства. Вот. И, естественно, использовались все виды агентуры, наработанные как в самом Иране, так и в сопредельных государствах. Очень активно использовались официальные миссии, германские миссии на территории Турции. По сути дела, в тот период они многократно увеличились, то есть за несколько месяцев число представителей германских, значит, дипломатических и военных миссий возросло, ну, не хочу сказать в разы, но достаточно заметно. Это говорит только о том, что по этим каналам перебрасывалось достаточно большое количество кадровых сотрудников и представителей тех или иных боевых или диверсионных подразделений.
Ну, если опять же вспомнить Первую мировую и как Турция оказалась втянута в эту войну, да, когда командир линейного крейсера Гёбин фон Заухен передал корабль турецкой стороне, оставшись его капитаном, и буквально в считанные недели на территорию Турции было переброшено 800 немецких морских офицеров, да, которые укомплектовали экипажи турецких кораблей.
Да.
Флаг вроде турецкий, но орднунг.
Но командование, так сказать, все было германское.
Да. Вот. То есть, как бы опыт подобных мероприятий у них был уже достаточно давний.
Но дело в том, что этот опыт использовался очень активно еще и до того, и в период, так сказать, германо-французской войны, еще 80-х годов 19 века. И в начале 20 века, когда южноафриканская территория, нынешняя ЮАР, и вообще, так сказать, вся подэкваториальная Африка стала огромным, значит, театром военных действий, да, когда оттуда выдавливалось английское влияние, и система подготовки малых групп юаровцев, которые, по сути дела, использовали военную, значит, доктрину на вооружение, и большое количество немецких офицеров, которые консультировали их. Кстати, первые специальные пулеметные команды, первые снайперские группы, они были собраны и отработаны именно, так сказать, на африканском континенте, что потом использовалось активно в Первую мировую войну. И, естественно, пройдя соответствующую подготовку в 20-е 30-е годы, модернизировавшись, использовался в период Второй мировой войны.
Ну да. Тут у меня еще такой вопрос. А были ли двойники Сталина, Рузвельта, Черчилля в Тегеране для того, чтобы отвлечь на себя?
Вы знаете, исключить эту ситуацию нельзя. По документам нигде не проходит. То есть наша сторона никогда эту тему вообще не поднимала и не освещала, что были ли двойники. Но исключить такую ситуацию нельзя. Почему? Потому что при наличии дублирующих кортежей, дублирующих, так сказать, поездов, самолетов с соответствующими опознавательными знаками, вот, исключить наличие, значит, двойника лидера нельзя. Но ни наша, ни английская, ни американская сторона никогда эти вещи не подтверждали и не опровергали. То есть они просто не поднимались ни в прессе, ни в обществе.
Они засекречены до сих пор, эти материалы?
Эти материалы просто отсутствуют. По сути дела, вот они нигде в документах напрямую не встречаются. И даже намека на то, что использовались двойники, нигде не проходит. Но исключить эту ситуацию, конечно, нельзя, потому что при проведении тех или иных тактических операций, когда известно, например, что та или иная диверсионная группа или сеть германских диверсантов готовится к проведению террористического акта на каком-то маршруте или объекте, готовится так называемая ложная инсценировка с целью вывести, да, вытянуть группу на исходные позиции. И в этом случае, конечно, необходим, зная, что обязательно будут использованы агенты или сотрудники, которые будут идентифицировать основных действующих фигурантов террористического акта, да, потому что мы должны помнить, что это система адресного, а не безадресного терроризма, когда нужно совершить террористический акт или диверсионный в отношении конкретного лица. Они должны идентифицировать это лицо хотя бы, так сказать, визуально. На дистанции, подать сигнал и привести в боевую готовность остальных членов данного сообщества. Подобные двойники, конечно, являются неотъемлемой частью. Использовались ли они или нет, значит, до сих пор это остается плодом фантазии. Я, например, не могу официально ни подтвердить, ни опровергнуть. Как специалист я могу сказать, что да, скорее всего, на каком-то этапе они могли использоваться. Но было ли это реально в документах?
Ну, а вообще, вот безотносительно Тегерана, были такие прецеденты?
Ну, конечно, конечно. То есть любая, так сказать, воюющая сторона, даже и не воюющая, зачастую использует двойников своих первых лиц для того, чтобы обеспечить безопасность реального руководителя, и, опять же, это является неотъемлемой частью оперативной игры. То есть это не что-то особенное.
Но то, что у Гитлера двойники были, это
известный факт. И не один, конечно. Исключить ситуацию, что у Сталина, известно, что у Сталина было тоже несколько двойников, где и как они использовались, это вопрос уже второй.
Да, и какова их судьба.
И какова их судьба, да. Вот, что касается, например, двойников Рузвельта или Черчилля, ну, вот по двойникам, так сказать, Рузвельта, такой информации я не обладаю, насколько, опять же, мне известно, у Рузвельта вот людей, которые использовались в качестве его двойников на театре военных действий не было. Нужно надобности учитывать особо. Надобности не было, потому что Соединенные Штаты Америки все-таки геополитически находились немножко, так сказать, в другой ситуации и находились достаточно далеко. Вот. Наличие или отсутствие двойников Черчилля, учитывая общественно-политическую структуру английской власти, крайне затруднительное, потому что мы знаем, что в конце войны, да, в период Ялтинской конференции, значит, произошла смена правящего кабинета.
Да, что само по себе
Себе, да, удивительно, да, и возвращение Черчилля во власть произошло много позже. То есть при этой ситуации держать двойников премьер-министра тоже мало вероятно. Вот система власти, которая была организована на территории Советского Союза, на территории Германии того времени, она подразумевала длительность правления одного конкретного лица и, соответственно, необходимость защиты его всеми возможными силами и средствами. А следовательно, наличие хотя бы 2-3 людей, близко похожих, либо загримированных до полной неузнаваемости, да, или до полной идентичности, вот, для того, чтобы в каких-то рискоопасных ситуациях выводить на политическую арену или, так сказать, на трибуну какого-то совещания или мероприятия не реального лидера, а его двойника. В случае, если очень высок риск покушения или гибели.
Ну, вернемся в Тегеран. Конференция идет, схватки бульдогов под коврами происходят,
да,
и ежедневно, и многократно. Как была организована система защиты советской миссии? То есть там танки стояли вокруг, в буквальном смысле. Ну, насколько я знаю, просто были задействованы даже обычные пехотные части.
Вы знаете, абсолютно правильно, потому что периферия была настолько сложна архитектурно, вы уже об этом говорили, что архитектоника города была крайне неудобна. Естественно, большой объем территории, сложность контрольно-пропускного режима, ведь на конференцию приглашалось большое количество людей из различных стран. Были допущены журналисты, да, ограниченно, да, на определенном участке, да, под жесточайшим контролем с тройными, четверными коридорами и этапами досмотра. Но Почему были задействованы и войсковые части? Потому что закрыть такую территорию многослойным кольцом можно было только используя дивизионный, так сказать, масштаб. А это, соответственно, несколько полков, которые должны были обеспечивать всю периферию. Как ни странно, внутри количество сотрудников спецслужб было не так велико. Просто четко была налажена система допуска. Система допуска была жесточайшая. Очень жестко были распределены зоны ответственности. Практически на всех постах стояли люди, представляющие как советскую, так и английскую и американскую стороны. И места проживания лидеров, выделенные апартаменты для, предположим, Рузвельта и для Черчилля, охранялись отдельно еще и внутренними силами. И, по сути дела, лидеры трех стран находились там в пятерном, если не в шестерном кольце. То есть каждый из них обеспечивался двумя-тремя рубежами охраны собственных сил, плюс общая охрана советской миссии со стороны советских охранных органов, специальная, значит, оперативная заслона, которую ставили все оперативные службы, имеющимися возможными оперативными силами и средствами вокруг советской миссии, и, естественно, непосредственное физическое противодействие, которое могли оказать, значит, войсковые части, значит, размещавшиеся в непосредственно вблизи по периметру не одним кольцом. Постоянно менялись системы пропусков, то есть, естественно, все посты работали в непрерывном режиме 24 часа в сутки. Они постоянно находились под неусыпным контролем со стороны оперативных органов. Каждый из бойцов и офицеров многократно, иногда по несколько раз в день, инструктировался. Вот. И люди прекрасно отдавали себе отчет, что никакой расстрел и никакая, так сказать, потеря карьеры с допущенной ошибкой будут просто несовместимы. И опять же, не надо забывать, что моральный дух людей того времени, допущенных к охране первых лиц государства, был настолько высок, что для человека было огромной гордостью понимать, что ему доверено столь важное геополитическое событие. Это не просто охрана первого лица своего государства, это охрана лидеров антигитлеровской коалиции на мероприятии, которое меняет облик планеты на последующие там 30-40-50 лет.
Ну да. Опять же, вот периметр миссии, здания, там понятно, как бы внешнее кольцо, дублируемое многократно, но как бы еще была архитектура города, то есть все дома, которые находились по периметру, видимо, либо были заселены.
Это абсолютно точно, потому что...
Либо выселены.
Значит, часть людей была, естественно, выселена, то есть была создана так называемая определенная немая зона. Она не была такой большой, как может показаться, или как бы сделали сейчас, с точки зрения сегодня концепции безопасности. Во-первых, немножко другой была психология. Немного другими были средства диверсионной и террористической деятельности. Понятно, что винтовка типа БУР создана еще в 19 веке с целевым патроном, имеющим убойную силу до 4 километров, да, и прицельную планку до 2 километров. С точки зрения сегодня концепции потребовало бы вот выселение хотя бы на 2 километра вокруг посольства всех и вся, да, или создание отдельной защитной там стены или комплекса. Но тогда, ну как и сегодня, применяются другие, более дешевые методы. То есть метод тотальности заключается не в том, что половина города выселяется. Тогда не надо было в Тегеран ехать. Надо было под Тегераном построить отдельный временный городок, там провести конференцию, да, на там 5-6-10 километров от этого городка всех и вся убрать, поставить снаружи иранскую армию, внутри поставить войсковые части советской, английской там, и американской, значит, сторон. Вот. Внутри поставить еще несколько кордонов из сотрудников спецслужб и провести это в таких условиях.
На пленэре.
На пленэре, да. Но в любом случае, естественно, преобладающие точки контролировались контрснайперскими группами. Были группы оперативно-боевого поиска, которые постоянно в режиме нон-стоп
прочесывали,
искали любые маломальские приемлемые косвенные признаки наличия агентуры противника вблизи объекта. Любые подозрительные лица по первому мановению пальца арестовывались службами полиции и безопасности Ирана. Вот. Военные службы Ирана задействовались при задержании, при аресте и при проверке любых подозрительных лиц.
Иосиф, мы, к сожалению, должны завершать нашу сегодняшнюю программу. Ваша оценка, как бы, действий разведки союзнических стран в Тегеране? Ну, результат известен, все лидеры остались целы. Но с точки зрения разведки, это была эталонная операция или вполне дежурная плановая?
Нет, я не считаю эту операцию эталонной, вот, но это показатель тотального комплексного оперативно-боевого мероприятия, которое проводилось на очень большой территории, да еще и не на своей. То есть она была третьей по отношению ко всем странам-участникам. Вот. И в этом ее уникальность. В том, что с каждой из сторон, как с германской, так и с советской, в том числе и американской, и английской, задействованы были огромные силы и средства оперативные, равные силам средствам, задействованным на фронтах Второй мировой войны. И вот в этом уникальность данной операции. Ну и, естественно, уровень секретности, который еще и после, там, через 60 лет после проведения данного мероприятия, остается очень высоким.
Спасибо, Иосиф. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. А с вами, уважаемые слушатели, мы услышимся через неделю. Всего доброго.
Цена победы.